Читаем из 11 главы первого послания Коринфской церкви с 23 стиха по 26 такие слова. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите». Сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал: сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Аминь. Если Господь продлит жизнь нашу на земле, то через 7 лет, в 2033 году, будет отмечаться юбилей 2000 лет христианства. Как-то уже мы говорили, но уместно напомнить, что уже создан определенный такой фонд одним из наших братьев из Америки, который сегодня занимается такой духовной организацией, организацией проведения такого масштабного, всемирного юбилея 2033 года от того момента, когда родилась Церковь Христова. История говорит, что, возможно, летоисчисление имело некоторые ошибки, и даже говорят так, что начало нашей эры, оно началось с Рождества Христова за 4 года до вот того летоисчисления. Но наша речь сегодня не об этом. Мы вновь пришли на очередное богослужебное собрание, где будет вспоминаться смерть Сына Божия, нашего с вами, моего, вашего Господа Иисуса Христа. И вот рассуждая, хочется сказать, что при всех богослужениях, проводимых церковью, при всех богослужениях праздничных, проводимых церковью на протяжении всей истории, истории нашего братства, жизни поместной церкви, можно сказать, что это богослужение, на котором мы сегодня с вами присутствующим, можно назвать самым главным, ибо оно ведет нас к Голгофскому кресту. Если бы не Христос и Его Голгофский крест, мы, что было бы с нами? Вообще, как бы сложилась наша земная жизнь, наша судьба? Чем бы закончилась наша жизнь? И сегодня, благодатью Божией, мы вновь у Голгофского креста. В жизни, я думаю, всех нас, присутствующих здесь, был такой момент, когда Дух Святой удивительным образом коснулся нашего сердца. Мы вдруг осознали себя не только людьми, которые грешим, но людьми, которые не можем избавиться от грехов. Мы вдруг осознали себя, что если не Христос, то моя жизнь и цель этой жизни, она не имеет никакого толку. Нет смысла в жизни. И вот Дух Святой удивительным образом открыл нам, что мы грешники по природе, и что Господь Иисус Христос пришел взять на себя наши грехи и освободить нас от власти греха. Намного позже Павел будет писать послание к римлянам, 8 главе, 2 стих, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. Павел будет говорить уже об совершенном акте нашего искупления. И слава Господу, что Дух Святой произвел на свое чувствование осознание и привел нас к покаянию. Если это произошло, то мы с вами рождены свыше. Потом пришло время, у каждого по-разному, мы приняли святое водное крещение и стали членами Церкви Христовой, Вселенской Церкви, через поместную церковь. Вы знаете, сегодня мы, крестьяне 21 века, встречаемся с тем, что создалась некая конкуренция истинности поместных церквей. И говорят, у нас истина, в нашей деноминации, в нашей конфессии. И вот когда мы читаем книгу Откровения, мы находим такие слова в 22 главе, кажется, 4 стих, что дерево жизни, которое будет давать плоды каждый месяц, и там сказано «листья дерева для исцеления народов». Я думаю, что и мы, его дети, из разных, возможно, скажем, конфессий, будем исцеляться от своего собственного понимания, отношения. То есть исцеляться будем духовно от своих некоторых моментов, когда мы неправильно понимали волю Божию, когда не откликались на призыв Божий, когда нам казалось, что эта истина, она была именно нами так сформулирована по нашему собственному представлению. Но вместе с тем, это будущее. Но сегодня, когда мы с вами стали членами Церкви Христовой, мы вошли в семью Христову. Шло время, Церковь вспоминала смерть Господа. Но что удивительно, читая книгу «Деяния святых апостолов», мы во второй главе, в последних стихах находим, что те, обращенные Господом через проповедь Петра, они общались каждый день, преломляли по домам хлеб, так и написано, и пребывали в молитве, преломляли хлеб. То есть они вспоминали Голгофскую жертву ежедневно. Но шло время. Шло время. И вот эти воспоминания приобрели такую форму общения, которые, к большому сожалению, привели к разномыслиям. Как иметь общение, связанное с воспоминанием смерти Иисуса Христа? И Павел, начиная эту, вернее, описывая эту истину, которую мы прочитали, он в этой главе, в предыдущих стихах говорит следующее. Далее, то есть он говорит о жизни поместной церкви в Коринфе, и он говорит, далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу так, что иной бывает голоден, а иной упивается. И он говорит, разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. То есть уже в первом веке, когда апостол Павел уже стал апостолом, и Бог его употребил как свой сосуд для насаждения, распространения Церкви Христовой, он вдруг для себя делает такой, знаете, анализ и видит все то, что происходит в поместных церквах, и находит, что нездраво поступают дети Божии, нездраво по отношению памяти смерти Иисуса Христа. Эти вечери любви превращаются в нечто, то, что нет равенства в этом взаимоотношении между детьми Божьими. Кто-то богатый, кто-то бедный, и кто-то ест быстрее, чтобы, как бы, знаете, то, что принес, это я и съел. Здесь много можно говорить, что. Но можно определить и следующее, что апостол Павел был озабочен этим вопросом. Как же так? Как же так? Та память об этом великом событии нашего искупления вдруг превращается в простую форму общения, в которой теряется смысл глубины, соделанного Господом. Я допускаю такую мысль, что он наверняка молился Господу. Он молил его, просил: «Господи, как вообще понять и вообще как правильно вот вспоминать твои страдания? Как правильно совершать это воспоминание?» И он получает откровение от Господа. Он получает откровение и говорит: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которой предан был». Павел не пишет, что «я думаю так», «я предполагаю так». Нет. Это не его слова. Это, оказывается, слова, братья и сестры, самого Господа. Он хочет сказать и сказал через Павла: «Я пришел именно для того, чтобы совершить ваше искупление, и теперь я передаю вам, как совершать воспоминания о моей смерти». Павел не говорит, что я не был с учениками там на Тайной вечере. Он не говорит о том, что я не спрашивал Петра, как совершать это воспоминание. Павел ясно указывает на то, что он получил откровение от Господа. И он говорит конкретно и ясно. Он получил это лично от Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, читая Деяния апостолов, можно увидеть, что первый век христианства сильно отличается от нашего времени тем, что апостолы имели откровение еще от Господа. Еще не был канон Нового Завета. Апостолы получали ведение от Господа. Бог говорил с ними, как с пророками. И вот Павел получает это откровение от Господа лично. В Писании, когда мы читаем его, Новый Завет, Ветхий Завет, мы встречаем, что есть слова самого Бога, самого Господа, и они не подлежат обсуждению. Они не подлежат нам, людям, чтобы мы истолковывали их так, как мы их понимаем по-своему. Есть прямое именно указание, как должно. И вот здесь это и звучит. То есть проходит несколько, может быть, 20 лет, может быть, 30, может быть, плюс-минус. Мы образно говорим, Бог своей церкви дает откровение через апостола Павла, как вспоминать его страдания. И он говорит, Павел: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Не только тогда, когда вы собрались пообщаться, изучая Священное Писание, и вот за этим изучением по окончанию вы остались, чтобы разделить хлеб, пообщаться, вспоминая, опять же, говоря об Иисусе Христе. Дух Святой удивительным образом через самого, именно Христос сам, Духом Святым, здесь все вместе передает через апостола Павла, как теперь совершать память о его последней вечере с учениками, и что вообще в себя включает значение вот этой новой заповеди, установленной для Церкви Христовой. И возникает вопрос, братья и сестры, понимаем ли мы, какое значение для нас имеет причастие, почему это оставлено сегодня нам в этой форме заповеди, необходимой и весьма нужной для нашего внутреннего человека. И вот когда мы размышляем об этом тексте Писания, мы можем видеть, что здесь есть много вопросов и указаний, как к этому подходить и как себя вести в этом случае. Хотелось бы отметить одну из деталей или одну из истин. Когда Христос был уже, вернее, когда Он собрался с учениками в тот последний вечер, накануне Своих страданий, евангелист Матфей описывает нам слова нашего Господа в 26 главе, когда они ели, Он преломил хлеб, потом раздал им вино. И вот в заключении вечера Он говорит им следующее: «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Мы, слыша этот текст, понимаем, что сам Христос лично преломил хлеб. Сам Христос лично подал каждому из учеников это вино, этот хлеб и это вино. Он дал ученикам своим это и сказал: «Вот это есть тело мое за вас ломимое, а это есть кровь моя за вас пролитая». И когда Он говорил эти слова, Он подтвердил, что когда Его ученики и Его Церковь придет в небеса, Он встретит нас. Он встретит нас и соберет на вечере любви, чтобы разделить с нами свою трапезу пред Отцом Небесным. И этот вечер или эта встреча уже не будет носить характер такой, который она сегодня имеет в лице христианства и в лице нашей поместной церкви. В книге Откровения, 19 главе, мы читаем такие слова. Это 6 по 9 стих, когда Иоанн слышит следующее: «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: „Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». То есть все то, что Церковь совершает на протяжении всей своей долголетней, многосотлетней истории, сведется к тому, что мы соберемся на эту брачную вечерю с Агнцем Божьим. Но соберемся не все. Те, которые именно очищены кровью Христовой, те, которые пережили рождение свыше, те, которые останутся верными Господу, доколе Он придет, они получат эту новую одежду, весон чистый. Это есть праведность святых. Это не иносказание. Это будет такая, знаете, специальная одежда, которая будет отображать то, что мы вошли на эту брачную вечерю именно в брачной одежде. Помните притчу о том господине, который собрал друзей, и потом они не пришли, он собрал по всем улицам, по изгородям, и вдруг оказался один человек, который пришел не в брачной одежде, и он спросил хозяин: «Слушай, а что ты здесь делаешь? Почему ты не в брачной одежде?» И он сказал своим слугам: «Возьмите его, выбросьте его во тьму внешнюю». Братья и сестры, здесь есть невероятный глубокий смысл. Этот смысл сводится к тому, что придет время, когда Господь соберет нас всех своих искупленных. Сколько нас будет? Миллиарды? Или миллиард? Или два? Сколько? Он знает. Он знает. Но можно допустить, что Он покажет Своей Церкви, подняв Свои руки перед нами, и покажет нам свои шрамы от гвоздей, как Он показал Фоме, и сказал ему: «Не будь неверующим, но будь верующим». И Он скажет: «Вот как осуществилась цена вашего искупления. Вот как осуществилась цена нашего с вами искупления». И это говорит о том, что день, в который мы сегодня пришли пред лицо Божие, это особый момент. Это особое общение меня и тебя пред Господом. Лично меня и тебя прежде всего. И, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Дважды говорится самим Господом о воспоминании совершенного им искупления нашего. Не просто о чем-то, а именно о нем, о Боге. Мы, проповедники, часто говорим перед собранием хлебопреломления, говорим: нам нужно подготовиться, быть готовыми, чистыми, испытать самих себя. Но в этом тексте этого нет. В этом тексте говорится о том, что мы уже приходим подготовленными, хотя ниже там сказано: да испытывает же себя человек. Но здесь уже речь идет именно в контексте наших размышлений, что мы пришли, чтобы вспомнить его страдания за меня прежде всего. Поэтому воспоминание означает, что всякий раз я призван вновь думать о моем Спасителе. Я призван вновь думать, какой дорогой ценой искупил меня Бог мой. Другое дело, что все мы, грешники, пришедшие ко Христу, прощены одним искуплением или омыты одной кровью, но оцениваем это, к сожалению, по-разному. Вот почему когда-то Христос и сказал, что кому больше прощено, тот больше и любит. И я вот так думаю сам в себе. Так что получается? Время, в которое мы живем, время, которое сказывается на нас, что мы охладеваем любви, значит, что нам мало прощено, или мы не осознали до конца эту цену нашего искупления? Что происходит сегодня с нами, когда тайна беззакония почему-то влияет на нас и любовь охладевает в нашем сердце? Поэтому воспоминания означают, что всякий раз я призван вновь думать о Господе, о моем Спасителе. Я думаю о моем Спасителе, и все мое естество сосредоточено на нем, потому что это касается сегодня лично меня. Апостол Петр будет позже писать: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правдами, ранами его вы исцелились». Получается, что наши размышления ведут нас к тому, что Иисус взял мои преступления, мои грехи на свое тело. И в этом есть глубокий смысл воспоминания. Исаия как будто стоял у Голгофского креста, и он пишет в 53 главе 5 стих: «Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Вот в чем сила воспоминания. И думается: кто я такой, что я сегодня могу стоять пред моим Богом, моим Искупителем, который дал мне жизнь вечную, который простил мне все мои грехи. И когда мы так вспоминаем или входим вот в эти размышления, наше сердце наполняется благодарностью за его жертву. Весь ад, подумать только, глумился над Господом. И все это было ради меня и тебя, брат и сестра. Меня что поражает, когда размышляешь об этих последних часах жизни земной Христа, он молчал. Он молчал. Его били, в него плевали. Я недавно слышал одного брата, который сказал: давайте только подумаем, в него плевали. Плевок – это самое страшное унижение, которым уподобляется порой человек, когда в его, в личность плюют. Грубо говоря, вытирают ноги. А он молчал. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которой предан, был. Очень важно, где бы мы с вами ни находились, в каких-либо обстоятельствах, помнили, что Он мой Спаситель, что Он зашел на крест за меня и ради моего спасения. И вот только, наверное, тогда, осознав опять свою природную испорченность, можно испытывать себя еще раз. Насколько я сегодня живу моим Господом. Мы не были с вами знакомы с такой юридической системой, как адвокаты до определенного времени. Последнее время мы сталкиваемся в этой жизни, что если вдруг возникает какой-то вопрос судебного характера, то нужно позвать адвоката, который представит меня или мое дело и в той или другой степени будет защищать мои интересы. Братья и сестры, нам легче быть адвокатами сегодня, чем быть судьями. Именно нам легче быть адвокатами для себя, а вот судьями для себя очень сложно быть. Очень сложно быть. И тогда, по всей видимости, псалмопевец Давид тоже размышлял, сопоставлял эту разницу в своих взаимоотношениях с Господом, и он говорит в 138-м псалме: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, не направь меня на путь вечный». То есть мы будем оправдывать себя, и тогда, подобно псалмопевцу, нужно будет сказать: «Господи, да я не знаю, ты больше сердца моего знаешь все. Ты осуди меня. Да, я призван испытать себя, но пусть лучше ты меня испытаешь. Мои мысли, мое сердце, мою жизнь». Поэтому, братья и сестры, позволим сегодня Духу Святому испытать нас, испытать наше сердце. И подходя, и перед тем, как мы приступим к осуществлению этого священного действия, потому что именно после этих событий была установлена эта заповедь хлебопреломления. И она приобрела такой, образно говоря, духовный статус священнодействия, таинства нашего взаимоотношения с Богом посредством воспоминания и не символов хлеба и вина. Нет, нет. Здесь не сказано, что это символы. Здесь сказано, что Он именно в эту ночь, я принял от Господа то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечера, и сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Нет здесь символики, нет. Здесь четко и ясно указано на хлеб и на вино. И когда Павел размышлял об этом, он пишет в 10 главе 1 Коринфянам: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо причащаемся от одного хлеба». Вот, оказывается, в чем суть этого таинства, этой глубины нашего воспоминания сегодня, в обыкновении первого воскресения, начала каждого месяца. Да благословит нас Господь, братья и сестры, продолжать наше следование за Господом. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ей гряди, Господи Иисусе. Аминь.